Quack Quack Ив Продакшн.
Привет, это подкаст Quack Quack Ив Продакшн. И мы его ведущие Стас Буткеев
и Маша Палагина. В мире ИТ есть такая отдельная профессия QA-инженеры. Это люди, которые следят за качеством. И как вы могли догадаться по названию, наш подкаст как раз про область QA, то есть про качество. Здесь мы будем обсуждать качество во всех его проявлениях.
Поскольку это первый выпуск, мы немножко расскажем о себе. Как я уже сказала, меня зовут Маша, мы со Стасом из сферы Quality Assurance и работаем в группе компании Тинькофф. Я работаю в Тинькофф уже 4 года, сейчас занимаюсь автоматизацией микрофронтендов, а вообще успела поработать на всяких разных направлениях и на ручном тестировании, и менеджером была. В общем, посмотрела на эту профессию со всех ее сторон. Стас, а ты?
Я начинал в одной известной компании Новосибирска свой путь QA, где 7 лет проработал инженером от джуна до лида, и потом переехал в Москву, пришел работать к нам в Тинькофф, и здесь уже 4,5 года. И сейчас отвечаю за развитие QA одного из крупных направлений.
И вот мы со Стасом такие сидели, значит, отвечали за качество по нашим направлениям, и вдруг решили писать подкаст. Стас, расскажи, пожалуйста, почему?
Мы считаем, что вопрос качества достаточно сложный, и очень часто нельзя найти однозначного ответа на них. И поэтому мы решили приглашать различных экспертов Тинькофф, с которыми мы будем обсуждать различные интересные темы в области QA.
О чем болтаем?
Первый наш выпуск называется «Я не умею и не хочу программировать, меня уволят». В этом выпуске мы поговорим о тренде программирования для инженеров по качеству на текущем рынке. И мы сегодня позвали двух наших гостей. Это Никита Макаров, директор по качеству нашей компании, и Илья Карачаров, руководитель одной из крупных QA-команд.
Гости.
Расскажите пару слов о себе. Давайте начнем с Никиты.
Я директор по качеству в группе компании Тинькофф. И, в принципе, могу немножечко сократить тему сегодняшнего подкаста до конкретного утверждения. Я считаю, что программировать надо уметь всем. Кажется, что скоро это должны будут преподавать в школах. И все не согласны с этим утверждением. Ну, собственно говоря, welcome, давайте поговорим.
Илья, расскажи теперь ты нам пару слов о себе.
Меня зовут Илья, я руковожу тестированием Трансбанка. Я работаю в компании 4 года и считаю, что Никитина мысль правильная, если убрать из нее слово «все».
Ну вот и поговорили.
Никита, спасибо, было приятно. Увидимся в нашем one-to-one.
Мы тоже как бы готовились к этому подкасту. Мы видим тренды рынка. Тренды рынка говорят нам о том, что сейчас реально такая тенденция. Все ищут инженеров по обеспечению качества и вообще инженеров, которые так или иначе умеют программировать. Я готовилась к подкасту, поэтому я попрограммировала прямо сегодня. Стас, расскажи, вот ты насколько часто это делаешь?
Я, во-первых, из-за того, что просто менеджер, я уже давно ничего не программирую. И последний раз, наверное, программировал лет, господи, 6, наверное, назад. Прям так полноценно сидел и кодил на питоне, что-то там писал, какие-то тестики. Потом я больше уходить стал в какой-то менеджмент, и этим просто вообще некогда было заниматься. Поэтому вот такой вот я менеджер, без особых навыков программирования.
Так, ну то есть ты у нас, по мнению Никиты, первый кандидат на увольнение. Никита, или
ну, нет, это не на знаю. Самом деле... Не-не-не, на самом деле это очень быстро лечится. Вот смотри, Маша, объясняю. Показываю на примере Стаса, да? Стас говорит, я последний раз этим занимался 6 лет назад, да? То есть как бы первый человек занимался, второй человек занимался осознанно, вот, 6 лет лопату в руки не брал. Ну, то есть, как бы, он же никогда ее не брал, он же 6 лет назад это знает, умеет, ну, то есть, авось вспомнит. Вот. Надо Стасу просто дать задачу, где ему придется попрограммировать. У меня вот так периодически бывает такое состояние, да, когда мне нужно там какие-нибудь данные из Вики, из Jira наковырять, да, и ты понимаешь, что сейчас я вот пойду найду себе разработчика, я схожу найду, я-то найду, у меня ресурс есть, вот, и я ему буду 20 минут объяснять, может быть, я за 15 минут сам это, конечно, напишу, и как бы ручка дрогает, и ты бежишь, открываешь идейку и начинаешь тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Говноскриптик написал, он тебе данные сжиг оттуда. Вот Стасу надо дать такую задачу, чтобы он тоже просто чаще этим занимался. Вот все.
А вопрос, Никит, а чтобы что? Для чего это все делать-то?
Чтобы задачу решил. То есть как бы задача-то, она же для бизнеса, она не просто так. Ну, не просто так тебе давать задачу, но это надо, можно поставить время для задачи. Стас, отжимайся 200 раз каждый день. Ну, как бы, ну, конечно, там, ну, зачем? Нет, она с профитом должна быть с каким-то.
Ждем новые задачи от Никиты. Окей. Илья, расскажи теперь ты, когда ты последний раз программировал?
Ну, я программировал 3 года на Ruby. Ну, там Ruby с рельсами. Потом на Java. мобильное тестирование. А потом, когда я пришел сюда, у нас был Геркин, прекрасный фреймворк. И когда стала у меня задача, например, на программирование автотестов, я находил 10 тысяч причин этого не делать. Первая причина, потому что это была, неэффективный стек. А второе, это потому что тогда мне уже хотелось развиваться, наверное, в какое-то лидерство, в менеджмент. И я понимал, что мне интереснее гораздо это, нежели программирование, так как у меня, в принципе, получилось там почти 4 года интенсивной работы в этой сфере, в этом направлении. И как бы я от него в какой-то момент просто устал. Я свое развитие не видел в этом направлении. Я себя никогда не видел сильным техническим инженером.
Ты говоришь, что ты не видел себя сильным техническим инженером. Ну, то есть кажется, что ты же, наверное, такой не один. Наверное, есть еще какие-то люди, которые также не видят себя сильными инженерами. И вот они как раз попадают под твое определение не все. Это те люди, которых можно все равно там взять в компанию, с которыми можно эффективно работать, несмотря на то, что они не имеют навыка программирования.
А смотря на то, какие цели должен решать человек, какие цели преследует команда. Ну, то есть ведь тут можно смотреть на ситуацию с точки зрения команды, можно смотреть с точки зрения компании. То есть, если нам сейчас, условно говоря, в команду нужен человек, который будет укреплять позиции автоматизации, задачи по автоматизации. Автоматизация – это хорошо. Это, наверное, следующий вопрос. Я же не откидываю автоматизацию. И сейчас есть такой ресурс, есть такие процессы, то человек должен хотеть делать это сам. Но в первую очередь он должен сам этого хотеть. Он может не уметь, но он может хотеть. И это уже задача, которую должны решать на собеседовании.
Ну, то есть, если немножко подбить твою мысль, то получается твоя мысль в том, что человек все-таки должен либо уметь, либо хотеть.
Ссылаясь на пример Никиты, мы должны поставить человеку такую задачу, чтобы ему приходилось ее решать. Вот только когда Никита говорил, опять же, про поставить Стасу задачу в жире, выгрузить какие-то отчеты, это ведь звучало, как Стас это может сделать? Да. Но хочет Стас это сделать? Ну, нет. И Стас, как опытный менеджер, скорее всего, найдет того, кто за него это сделает. Понятно, что не за 15 минут, но за 20 минут, но найдет, а сам займется другими задачами.
Очень ванильное представление о возможностях опытного менеджера. Вот опытный менеджер, он берет, у него так сразу хоп, и 20 разработчиков, которые ему там что-то выгрузили, все быстро сделали. Эх. Если бы так было.
Нет, ну, я с тобой согласен, это идеальный мир, но я тут мысль вел к ответу на вопрос Маши о том, что я считаю, что здесь важно, чтобы человек сам хотел. Если не открыто, то всячески показывал свой потенциал в том, что он желает развиваться в программировании, и ему это максимально интересно.
Куак-куак.
Ребят, давайте посмотрим немножко на вот эту вот ситуацию, которая есть сейчас, с точки зрения людей, которые не очень хотят. А как нам говорят некоторые наши данные, есть люди, которые и не хотят, и есть люди, которые, может быть, и хотят, но у них время забито какими-то другими задачами, они не хотят, например, свое личное время тратить на изучение программирования, и это тоже нормальная ситуация, и даже какой-то достаточно серьезный процент внутри нашей группы компаний. Стас, ты там нам не подскажешь? Открыто под рукой, сколько их в итоге там получилось людей?
Да, есть. Ну, пока по предварительным, так скажем, данным у нас не могут на это время выделить порядка 16%.
Ну, это прилично. Они хотят?
Есть варианты, да, там около 6%, которые вообще не нравятся, в принципе, не хотят этим заниматься.
Вот, и тут как бы больше вопрос про таких людей. Ну, то есть, что им делать? Им срочно бежать, изучать программирование, потому что мы их скоро уволим, а другие компании их не наймут? Или на самом деле мы их уволим, а другие компании возьмут их с распростертыми объятиями? Или на самом деле мы их не уволим? Что будет с ними?
Давайте пойдем с самого начала. Первое. Пример Ильи, который отрубил разработчикам на Ruby on Rails и теперь не хочет программировать, это такой очень хороший пример. Его еще испортили Геркиным. Это прям случай, достойный описания в учебниках, как можно как бы у человека мотивацию угробить. Это во-первых. Могут, хотят, есть время, нет времени. Те, кто не могут, но хотят, ну, то есть, как бы, если могут, значит, способ найдется. На одном языке, на другом, ну, как-нибудь люди это освоят. Ну, честно, я видел людей, которые там с 28-го раза все-таки питон освоили. Им просто нужно было найти вот тот курс, который им подходил бы, да, вот по темпу обучения, по тому, как излагается материал. Если человек хочет, он найдет способ. Тем более, что мы сейчас делаем образовательные программы, где мы в компании всячески пытаемся этому поспособствовать. Когда человек может, но не хочет, вот здесь вот прям шоу-стоппер. С этим вот, то есть, ну, тут либо где-то мы на разговоре с человеком его все-таки убедим в том, что это надо, да, либо его жизнь вокруг него начнет убеждать в том, что это надо, либо нет. Какого-то третьего выхода из этой ситуации я лично не вижу. По поводу «хотят, но нет времени». Старая история про «нет времени». Времени у всех одинаковое количество. У папуасов Новой Гвинеи, которые ходят друг друга, там поедают в сыром виде, у нас с вами, у Джеффа Безоса, у Олега Юрьевича Тинькова, у нас у всех в сутках 24 часа. абсолютно у всех людей 24 часа в сутках. Вопрос, на что мы эти часы тратим. Вопрос, что мы считаем приоритетным или неприоритетным внутри этого времени. Если ты хочешь дальше развиваться где-то в профессии, то ты вкладываешь в это в том числе свое время. Я сейчас говорю это русским по белому, да? Вы вкладываете в развитие свое время. Почему? Потому что ваше развитие останется с вами всегда. Оно не приклеено к компании, оно останется в вашей голове. Ваш навык программировать, он останется всегда с вами. Поэтому вкладывать в это свое время – это вполне себе нормально. Если вам компания предоставит какую-то возможность поучиться, то надо понимать, что эта возможность – это не только то, что компания от вас хочет получить навык, да, вы должны это рассматривать еще какие-то дивиденды, которые вы получите в будущем. Это знания, с которыми вы дальше сможете стоить больше.
А по поводу компании. Должна ли компания выделять какое-то именно рабочее время, в течение которого сотрудник должен проходить какие-то обучения?
Вот мы сейчас конкретно с Леной Мельниковой, которая занимается организационным развитием, работаем над, назовем это так, декриминализацией обучающих активностей в рабочее время. Мы сейчас пытаемся этому придать, ну, действительно, иную окраску в головах управленцев. Да, это нормально. Дальше, я бы сказал, если прям приземляться в конкретную команду, в конкретных тестировщиков, которым нужно, ну, как бы освоить какие-то навыки программирования, чтобы они дальше могли как-то автоматизировать свой труд, то, мне кажется, это должно решаться на уровне договоренности с конкретным лидом. То есть вам не нужно там сколько-то уровней управления сверху. Тестировщик Вася договаривается с менеджером Петей, что как бы, Петь, ну, я вот хочу вот это вот освоить, у меня курсы там, я хочу на них пятницу там с утра 2 часа тратить в течение полугода. Окей, окей. Все, ну то есть если все остальное там не срывается где-то, не затыкается, ну, давайте это просто брать и делать.
Ну вот это на самом деле круто, если сотрудник сам понимает, что ему нужно вот развиваться именно туда, и он даже знает, как это можно сделать, и остается только согласовать время там с каким-то лидом. Но то, что я сейчас вижу, во всяком случае у нас в компании, то, что очень много ситуаций в командах, когда, так скажем, лиды не видят в этом особой необходимости, чтобы инженеры что-то там программировали. Типа, ну зачем программировать? У нас есть разработчики, у нас ребята круто умеют кодить, они все там прекрасно по уровням пирамиды разложили, и зачем тут еще вкладываться в развитие программирования тестировщика, который это будет явно делать хуже?
Ты сейчас, кстати, вот хорошую вещь мне напомнил про то, что быть хорошим разработчиком, быть хорошим программистом, какая-то такая фраза у нас вначале прозвучала, да, мы вот в этом скилле не хотим видеть именно того, чтобы тестировщик писал код на том же уровне, как это делает разработчик. Мы не ожидаем, что тестировщик будет знать все те же самые паттерны проектирования систем, владеть многопоточностью, вот этим всем. Мы ожидаем именно прикладного навыка. Давайте вот на примерах посмотрим. Да, тестировщику для того, чтобы прогнать какую-то задачу, ему нужно подготовить некоторый массив данных. Он может открыть Excel и забивать его туда руками. Он может написать питоновский скрипт, который забьет это туда за 5 секунд. Писать он его, конечно, будет, этот вот скрипт, там, я не знаю, часа 2-3, но забивать руками он будет это полдня. Мы вот в этом месте хотим сэкономить, понимаете? Ну, то есть, как бы, чтобы те вещи, которые могут решаться машинно, они решались машинно. Мы не пытаемся отрастить у инженеров по обеспечению качества такой же уровень кодирования, как у разработчиков. Иногда он сам отрастает. Никто на это пока не жаловался. Ко мне не пришел ни один менеджер, не сказал, ну вы там совсем охренели. Вы таким вещам учите тестировщиков, что как бы они у нас разработчик. Вот, иногда он действительно такой отрастает. Это процент случаев, это не десятки процентов даже. Почему это нужно, даже несмотря на то, что разработчики все умеют хорошо писать? Ну, во-первых, кто вам дал гарантию, что разработчики, написанный вами тест, корректно перенесли туда? Вам нужно уметь хотя бы прочитать код, чтобы проверить, что они корректно это перенесли. Вам вот на этом уровне надо понимать, что там происходит. Второе. Вам нужно будет, если там тестовая модель что-то где-то поменялась, вам, может быть, нужно будет что-то пойти и поправить самому. Как это сделать, если вы не умеете это делать? Ну, то есть опять нужно придется объяснять, идти по более долгому циклу, хотя, может быть, там сделать можно действительно одним человеком там за 20 минут все, что нужно сделать. Третий момент. Мне очень нравится пример, который я вот, несколько примеров, которые я видел в своей жизни. Я просто присутствовал лично на встрече, на предыдущей работе, где сидит команда разработки, фичер-тима, и разработчик говорит, а вот там как бы у нас есть проблемы с перформансом, поэтому я решил вот здесь сделать так, вот здесь сделать так, и вот здесь вот в слое записи данных, так как он не справляется где-то, да, поставить write behind cache. Менеджер сидит, глазами хлопает, он не понимает вообще, что там говорит разработчик, это нормально, да, ну, то есть там продуктовый менеджер сидит, он там графики смотрит, клики считает, как продукты идут, ему в write behind cache вообще ни о чем не нужен. И тестировщик сидит, как бы смотрит так, и нет, не дергается. Я спрашиваю, все поняли, что происходит? Все покивали, начинают расходиться, я останавливаю тестировщика, сажаю его, говорю, ты понимаешь, что там произошло? Он говорит, ну, кэш поставили какой-то. Я говорю, ты понимаешь, как он работает? Нет. В общем, как бы дальше начинаешь тестировщику объяснять, что этот кэш, он не сразу тебе все данные записывает в диск, он их где-то копит, а если в этот момент что-то упало, то они никуда не попадут, и дальше начинаются проблемы, и это надо проверить. Человек смотрит, думает, мрачнеет и говорит, это же надо опять все перетестировать. Я говорю, да. И тебе об этом только что разработчик рассказал, о том, что все тебе надо перетестировать, да? Вот. Вот для того, чтобы понимать некоторые решения, принимаемые разработкой, адекватные они или неадекватные, я сейчас судить не берусь, может быть, это было единственное верное решение, да, но там на это дело другие люди есть, которые там дизайн-ревью делают. Надо понимать, что там происходит. И кажется, что, ну, особенно это важно для тех продуктов, которые работают не на уровне пользователей. Вот есть какой-нибудь балансировщик трафика. Вот как его протестировать руками, это вообще большой вопрос. И там такие вещи, такие аспекты, они становятся еще более жесткими.
Блин, по-моему, очень клевый аргумент, и мне так понравилось. Но у нас, я знаю, тут есть противоположная сторона, как минимум. Когда мы готовились к нашему подкасту, Стас, значит, такую крамольную мысль занес, что есть люди, которые вообще-то ценные без программирования. То есть вот, Никита, аргумент, который ты сейчас привел, они прям клевые, крутые, понятные. Есть слой продуктов, которые без навыков программирования протестировать и вообще обеспечить их качество невозможно. Но вот тут некоторые утверждают, что есть какой-то другой слой продуктов. Стас, Илья, вы, может, чем-нибудь об этом расскажете?
Общая мысль такая, что есть команды, в которых очень долгое время уже работают QA-инженеры, и они вдоль поперек знают свой продукт, соответственно, и просто по любому какому-то функционалу новому могут быстренько разложить там, какие могут быть проверки, на что стоит обратить внимание, где там тестировщику подключиться, где разработчику какие тесты там написать, словно. Но вот за автоматизацию там какого-то тестирования, каких-то там проверок, тест-кейсов, они просто не берутся, потому что не хотят. И они ценны команде именно вот за счет каких-то знаний, там, каких-то подводных граблей, там, каких-то сложных там конкретных кейсов их продукта. И это позволяет команде получать достаточно качественное тестирование, да, там, на более ранних этапах, без всякой там автоматизации силами вот этого QA-инженера. И такие команды у нас есть, я думаю, достаточно много по компании, и мне кажется, что ребятам из таких команд, ну, так скажем, сейчас на данный момент немножечко напряжено, что вот идет такая общая движуха по части автоматизации, да, что типа вот каждый инженер должен уметь программировать, но если они действительно такие ценные для команды, то они чувствуют какой-то такой, ну, себя немножко не в очень безопасном состоянии, что ли. И, естественно, команде не хочется потерять таких людей. Соответственно, что с ними делать, да, какой будет процесс лечения, так скажем, и нужно ли таких вообще лечить?
Ну, моя точка зрения, что да, нужно. Почему? Потому что, если вы посмотрите на отдельно взятую команду, это все-таки некоторые ресурсные единицы с точки зрения организации. Она укомплектована нужным количеством людей. При этом, при всем, как показали недавние подсчеты, у нас по самой меньшей оценке, это самая грубая оценка, которая есть сейчас, разработчиков, точнее, тестировщиков на рынке, так проще будет воспринимать, в 3 раза меньше, чем разработчиков. Просто емкость рынка. Любого рынка. То есть надо готовиться к тому, что у вас всегда на 3 разработчиков приходится 1 тестировщик, и так и везде. Где-то еще. То есть, как, если еще брать какие-то специализации чуть более узкие, там еще может быть еще намного хуже. Поэтому вот в рамках этой изолированной команды мы берем ее, там, да, сколько есть, там, 2, 3, 4 разработчика, 1 тестировщик, там, руководитель, аналитик. Вы просто в какой-то момент времени можете не справиться с потоком изменений. Что с этим делать, не знаю. Ну, то есть у меня есть только один ответ, то что, ну, труд людей, он не масштабируем. Он масштабируется только людьми. Вот. Ну, то есть как бесконечно нанимать людей невозможно. Их просто еще надо где-то готовить. Это дворников можно, наверное, завозить вагонами. Вот. А если какая-то работа чуть более интеллектуальная, то здесь еще так не получается. Пример те же самые агрономы. Ну, то есть агроном – это довольно интеллектуальная профессия в 2021 году. Знаете, сколько зарабатывает агроном? 450 тысяч рублей. Интеллектуальную работу масштабировать трудно. Поэтому тут вот этот выход, он нужен именно для того, чтобы делать каждого человека более производительным. Не для того, чтобы заменить человека полностью. Но ни в коем случае я не видел ни одной компании, где бы автоматизация тестирования заменила бы людей. Ручной тестирование при этом никуда не уходит. Ручной тестирование просто приобретает, ну, то есть он начинает использоваться иначе, более интеллектуально. Что делать с этими людьми? Лечить, предлагать им освоить навык. Ну, и с другой стороны, ребят, ну, вот как бы продолжаем, Стас, твою мысль. Если человек настолько все хорошо понимает в продукте, у него же есть горизонт роста в продукт-менеджер. Ну, а у компании есть куча как бы программ, где мы людей выращиваем. И так тоже можно.
Но это про развитие в другое направление. Да, такое может быть. У нас есть такие переходы в компании. Но если мы все-таки рассматриваем стратегию, чтобы человек остался у нас в нашей специализации и развивался все-таки как QA-инженер, И он сам, собственно, хочет этого, да, то есть он не хочет куда-то там переходить в какие-то другие смежные области и хочет качаться тут.
Ну, рано или поздно это кажется, что этим придется заняться. Вот ты сидишь в команде, представь, что ты работаешь не в огромной группе компаний Тинькофф, где 3000 человек только в IT работает, да? Ты работаешь в маленькой компании, где есть одна IT-шная команда из 7 человек, вот та самая легендарная Team of Seven. И ты там один тестировщик, да? И вот у тебя есть постоянно нарастающий объем регресса. У тебя есть твоя команда, в ней никто не меняется, и ты хочешь в ней жить, развиваться, все. У вас просто объем вашего функционала, который вы напишете там за год, за два, он у вас кратно начинает увеличиваться. В какой-то момент времени, ты, если хочешь развиваться и хочешь продолжать оставаться там жить, ты просто не сможешь справляться. Выход из этого может быть такой, что типа давайте мы наймем второго человека. В какой-то момент времени вы упретесь. Есть совершенно замечательное видео, где мой знакомый из Киева объясняет вот это вот как бы для маленьких. Я думаю, что вот все присутствующие здесь знают, что такое регрессионная спираль смерти тестировщика. Объясняют эту механику, как тестировщик погибает в регрессе. Вот там вот он, этот человек может погибнуть, если с этим ничего не делать. Гипотетически можно представить некоторую конфигурацию команды, где тестировщик будет действительно успевать скидывать все вещи на разработку, расписывать им все кейсы, они будут успевать это все автоматизировать, но это гипотетически. Ну, то есть, чтобы они еще делали это без отставания. Проблема в этом месте возникает в том, что, типа, мы разработки в следующую итерацию, вот это вот все, что мы протестировали сейчас руками, мы им в следующую итерацию на автоматизацию это все нагрузим. Вот, а сейчас мы будем гореть. И в следующую итерацию мы на следующем функционале тоже будем гореть. И каждую итерацию тестировщик будет гореть, пока не сдохнет, не сгорит.
Слушай, вот. Ну а почему в следующую? Это можно же как бы наоборот построить процесс. Вот я, например, работала в такой команде, в которой мы сначала писали кейсы, там через какую-нибудь три амиго, а потом разработчики сами это все автоматизировали. Ну окей, там мы подключались на ревью, но, наверное, это можно сделать и без людей, которые... без QA, которые умеют программировать.
Зрелость команд — это вещь не статичная и неравномерная. То есть у вас состав команд меняется, то есть зрелость команды определяет, это некий социальный конструкт. Это некая социальная договоренность, достигнутая между всеми ее участниками конкретно в этот момент времени. У вас два участника из этой команды увольняются, у вас как бы половина договоренности может развалиться в этот момент совершенно свободно. Это первое. Второе, не все команды этой зрелости достигли. Нужно понимать, что вот эта вот вещь, она в каком-то месте она выравнивается. То есть как бы команды доходят до определенного уровня зрелости, да, что у них отрастают практики тестирования, практики обсуждения фич, того, как они подходят к проектированию фичи, описанию их тестами. То, что ты, Маша, описываешь, да, такое тоже имеет место быть. Поправка от меня, она не везде такое. Оно сразу везде таким не станет. Можно, нужно, хорошо, как пример для подражания. Согласен, давайте все идти туда. Если после нашего сегодняшнего подкаста хотя бы две команды встанут и пойдут в это направление, это уже будет большой успешный успех. Но, скорее всего, потребуется еще очень много работы.
Да, в общем, если хотите понять, как это делается, можете прийти к нам, теперь вы знаете, куда идти. Так, да. Значит, мы много тут что наговорили. Если немножко так это подогнать, резюмировать, то твое мнение получается такое, что в целом на рынке тренд такой, что программировать нужно для того, чтобы повышать эффективность конкретно своей работы, в частности, тестирования. И получается, что любой QA-инженер дорастает до момента, когда либо ему придется уходить в какую-то другую область, чтобы дальше развиваться, либо ему все-таки придется научиться программировать, чтобы дальше развиваться. Вот в двух словах, наверное, так. Правильно?
Да. И я еще хочу добавить, то есть как бы когда этот человек начинает расти где-то по нашей карьерной лесенке, да, очень хочется видеть, чтобы, выходя на каждый следующий уровень вот в этой лесенке, да, он задумывался над тем, какие вещи по тестированию он может впихнуть с людей, которые у него начинают потихонечку образовываться в подчинении в виде стажеров, в виде прям штатных сотрудников, которые у него находятся в подчинении, да, какие вещи он может из этих людей вынуть и спихнуть на машинные проверки, чтобы освободить емкость у этих людей, чтобы мы думали о том, как нагрузить работой машины, потому что машины в динамике будут дешеветь. То есть это еще третий экономический эффект здесь есть такой вот.
Согласна. То есть получается, Стас, твоя ставка, да, значит, для людей, которые ценные без программирования, она не сыграла. То есть они ценные до поры до времени, но в какой-то момент они либо будут слишком дорогими, либо им придется как бы уйти в какую-то другую ветку развития.
Не, Маша, люди могут стоить дальше столько же. Этот подход просто будет очень дорогим. Вы просто в нагрузку к этим людям будете нанимать еще людей, которые будут либо дальше проверять руками, либо автоматизировать этот труд, да, вы просто еще людей добавите. потому что вот у этого человека этих скиллов нет. Я такие вещи видел, проходил в своей практике. Это работает до определенного предела масштабирования.
Ну и понятно, да, что если он один в команде, он типа это делать не умеет, то, скорее всего, возьмет себе жена, которая это тоже делать не умеет, никто его не научит, и типа подход будет разрастаться, и он станет очень дорогим. Так, окей. Да. Лично я согласна с этой мыслью. Илюх, ты что скажешь? У тебя, может быть, есть какое-то противоположное мнение, может быть, ты совсем согласен.
Кейс такой, как приводил Стас, есть человек, допустим, да, он хорошо обладает знанием проекта, он, возможно, тащит на себе какие-то другие процессы команды, не только тестирование. Возможно, он хороший, там, не знаю, организатор, координатор людей, может, он классно проводит ретро. И, возможно, он является каким-то живчиком команды, и без него там вообще будет смерть прах. Вот. И в какой-то момент, да, как мы говорили, он упирается в свой предел развития и говорит, хочу что-то еще. Так программировать, например, не хочу. То, что он сказал, Никита, надо лечить. Но, опять же, это вообще странно. Надо брать кейс. Если человек в сотруднике, если он там вообще в команде один, то он должен задумываться о том с ростом. Да, ты же нормальный, ты же растешь. Ты же хочешь упрощать свою жизнь, ты хочешь ускорять какие-то процессы, ты хочешь оптимизировать какие-то процессы. Сейчас мы вводим разные метрики. Мы работаем на скорости, мы работаем над качеством. И две руки он себе не отрастит. Это логично. И эти две руки, еще четыре руки ему, конечно, заменит автоматизация. И мне кажется, что человек логически сам доходит до этого решения, что так, тут я постоянно делаю руками, тут я постоянно делаю руками, окей, как мне это автоматизировать? Вот дальше встает выбор в том, что он это пытается делегировать на того, кто есть в команде, его сотрудники или коллеги-разработчики, не знаю, там, аналитики, либо он начинает этому учиться сам. Прекрасно, что у нас есть некоторый путь развития, который как-то уже формализован. И, в принципе, если представлять этот путь развития человеку как мотивацию для роста, мотивацию зарабатывать больше денег, мотивацию развивать технически, та мысль, которую я говорил, Никита, о том, что ты развиваешься не для компании, ты развиваешься для себя, и человек с этим работает, то окей. Хорошо, ну, вроде как тут, говоря поверхностно, все понятно. А если человек отказывается, то тогда, ну, это будет нормальный аргумент, а как тогда ты хочешь достичь такого вот результата? Ну, тут, Маша, мы вспоминаем твой пример, когда он говорит, ну, хорошо, давайте я построю процесс так, что у нас будут заниматься автоматизацией разработки. И он будет так описывать кейсы, он предложит такие изменения, и они будут эффективны, и покрытие у команды будет расти. Зачем ему учиться программировать?
Вот как бы, если ко мне придет человек и скажет, вот смотри, вот я в своей команде взял вот это все, отстроил и сделал, я писать код не умею, а у меня все тестами покрыто. Я скажу, чувак, вот я тебе даю сейчас 5 команд и год работы, и вот год срока, сделай это на 5 командах. Сделаешь, мы это просто масштабируем, этот подход дальше. Вот как бы следующий, и через год приходит, говорит, сделал на 5 командах. Я говорю, окей, строим институт по приготовлению вот этого вот по всей группе компаний. Это может работать, если сделать это масштабируемым.
Масштабировать? Да, согласен. Круто, если это получится. Но, Никита, ты это говорил так иронично и истерично, чтобы было понятно, что это является скорее нереальным, а просто чем-то утопическим. Притом, если мы смотреть на уровень команды, да, хорошо, нам нужны в команде сильные люди, нам нужны в команде сильные инженеры, мы должны, чтобы у нас каждая команда перформила, повышала качество тестирования, ну, качество поставки, если говорить уровень команды. Но мы же можем посмотреть еще и глобально, если мы видим, что у нас есть какая-то команда, в которой не хватает каких-то компетенций. Причем это компетенции, которые не касаются именно тестирования, не касаются автоматизации. И у нас есть человек, который способен вытащить, то почему мы не можем переводить его туда, да, чтобы он приходил и там бы это болото превращал в пруд, а не сидел и не занимался в той команде, в которой он есть, делом, которое у него может получиться, потому что, да, он, допустим, он там лояльный компании, он обладает хорошей головой, а у нас есть хорошие инструменты. Зачем мы будем его такую хорошую, созидающую энергию пытаться как-то аккумулировать где-то вот так вот локально, если мы можем взять и распространить ее куда-то, где она будет работать
классно,
эффективно?
Классно. Илья, смотри, продолжаю твои мысли. Вот как бы человек, который приходит и вытаскивает команду на другой уровень, да, ну, то есть как бы вот там на примере того же самого тестирования, кажется, что это просто другая профессия. То есть это можно начинать с очень скользких формулировок «агент изменений», там «коуч», «тренер», дальше там, ну, еще вот подставляйте все, что угодно, там это, я не знаю, «наставник», «ментор», ну, то есть как бы как угодно, да? Но с точки зрения организации, у нас есть какой-то юнит организации, мы хотим в нем привнести какой-то скилл, какую-то экспертизу, мы туда подсаживаем нужного человека, и через полгода он эту команду раскачивает и делает мне хорошо. После этого он уходит, ну, в следующую команду, окучивает там по другому навыку или там, ну, растет там, либо горизонтально ходит, либо вертикально куда-то вылазит, да? Это другая профессия просто-напросто. Я не против того, чтобы эта профессия была, поймите меня правильно. Я только за. Если так можно, давайте так пробовать. Вот. Но как бы просто сказать, что дальше такие вещи не масштабируемы. Вот если этот человек научился это делать только, достиг вот этого консенсуса именно только в своей команде сейчас, на договоренности, да, Вот я договорился с Васей, с Петей и с Машей, что они все пишут тесты, я им эти тесты набрасываю, они мне их пишут, и мы все это успеваем делать, да, то если его переткнуть в другую команду этого человека вот просто в какой-то момент времени, это не значит, что он там быстро договорится, это не значит, что этот подход переносим будет. Меня вот это вот больше всего смущает. Если бы этот подход был переносим, да, давайте так делать.
Все-таки, допустим, что большинство у нас людей начали программировать. Вот мы прям сделали какую-то очень крутую культуру там внутри группы компаний, донесли до всех лидов, что, собственно, это нужно делать. Сделали, значит, какой-то план развития, по которому все могут прийти, понять свой уровень, понять, какие им нужны там курсы, и начать, собственно, учиться. И вот у нас большинство людей программируют. Вам не кажется, вот как менеджерам, что есть тогда опасность, что часть людей все-таки уйдет в разработку, а часть людей будет по деньгам расти так быстро, что они все упорхнут?
Нет, не кажется. Есть компании, которые вот просто вот этим не занимаются, вообще всем этим не занимаются. При этом в них есть люди, которые сами этим занимаются, и они в какой-то момент приходят и говорят, ну, здравствуйте, у нас вот тут как бы только ручной регресс и только ручное тестирование. Я тут сам тихо сам с собой левой рукой автоматизацию освоил, сходил на собеседование, мне там дали типа X2. И вот для тех компаний это реальность. Ну, то есть они просто вот берут и делают вот так. Да? Почему? Потому что они говорят, ну, у нас только мы не видим смысла в автоматизации, и мы хотим жить так. Вот. Таких компаний сейчас исчезающе мало, но, тем не менее, они вот такие есть. Если мы боимся того, что у нас люди освоят эту автоматизацию и потом пойдут куда-то на работу, в рынок, в другую компанию, это значит, что наша проблема на самом деле не в том, что они ее освоили. Наша проблема в том, что нам этих людей привлечь нечем.
А вот ты сейчас немножко сам себе противоречишь. Вот себе 20 минут назад. Значит, ты говорил такую тему, что вот у нас есть люди, которые не будут автоматизировать, они, значит, будут работать руками, и в контексте одной команды этот процесс нормален, но он не масштабируемым. А сейчас ты говоришь, что у нас в группе компаний очень много очень разношерстных проектов, где нужны очень разные скиллы. Так тогда, может быть, как бы стоит перекладывать таких людей между проектами, а не тратить рабочее, как, опять же, ты говорил, время от декриминализации, значит, обучения в рабочее время. Не стоит тратить их рабочее время на обучение тому, чему они не хотят, а стоит их просто перекладывать между проектами внутри группы компаний.
Ты вот возьмешь его, вот такого человека, про которого мы там говорили, переложишь, это не значит, что он там работает, начнет так же эффективно, как вот он там работал. У нас есть процесс ротации людей между проектами, этот процесс существует. И если человек сидит в своем проекте, понял, что дальше ему технически развиваться некуда, это не значит, что вся его жизнь внутри группы компаний ограничена только этим проектом внутри только этой бизнес-линии. Есть другие бизнес-линии, существует процесс перехода из одного в другое. Я вот про это говорю сейчас. Когда ты квалифицированный компетентный инженер, то как бы тебе везде рады. И можно переходить между технологическими стеками. Ты занимался вебом, хочешь пойти в бэк или в мобилу, пожалуйста. Наоборот, ты хочешь из тестирования перейти в разработку. Переходы в аналитику, ну, вообще вот мы недавно со Стасом почитали, их там нормально набралось. Второй момент, про который ты говоришь, это про какие-то гонки зарплат. Во-первых, зарплатные гонки – это явление, которое имеет определенную сезонность. Поверьте мне, как человек, который работает в IT уже почти 15 лет, я уже несколько этих раундов гонок видел. После каждого из этих раундов наступает некоторое затишье, потом это все где-то там потихонечку-потихонечку возрастает. Вот, и не надо на них как-то ориентироваться. Вот. Второй момент. Мы будем честными, мы не боимся. Мы как группа компаний не боимся сейчас того, что от нас люди начнут утекать, потому что мы стараемся выравнивать всем зарплаты и платить все-таки как бы в соответствии с рынком. Дальше, возвращаясь к тому, что ты сказал, не боимся, что они перейдут в разработку. Не боимся. Честно, не боимся. Если у нас люди, хорошо подкованные в тестировании, перейдут в разработку, наш time-to-market может увеличиться, может просяять, но точно с качеством все будет хорошо, потому что люди, которые могут, знают, как проверять свой код, они точно смогут его проверить, перейдя на другую сторону баррикад.
Тут такой момент. Если у нас все-таки появился такой вот человек, который круто прокачался в программировании, там, дальше перешел в разработку в рамках своей же команды, сейчас вот в данном случае в нашей компании какая будет позиция по части тестировщиков в этой команде, будем ли мы туда добирать еще какого-то, искать? То есть для нас это будет являться каким-то поводом начинать искать еще кого-то? Или же мы предполагаем, что вот этот вот человек, который недавно ушел в разработку, он же как бы продолжит вопрос обеспечения качества в своем продукте решать, продолжать
это
решать?
Это зависит исключительно от того, как построено ресурсное обеспечение по кадрам команды. То есть я тебе могу сказать, что на моей памяти есть случаи и так, и сяк. И когда и будут искать открывать позицию на замену, когда не будут искать открывать позицию на замену. И причем вот этот второй случай, он был инициирован самим менеджером той команды. Поэтому может быть и так, и так. В некоторых странах инженерная культура, просто инженерная культура, она устроена несколько иначе. Именно поэтому там как бы пропорции от отношения разработки и тестирования, они иные. В некоторых странах инженерная культура устроена очень близко к тому, как она устроена у нас. Там вы увидите, можете увидеть довольно схожую картину. Как это выражается внешне? Вот я, когда уже собирался уходить с предыдущей работы, я долго собирался, там почти 3 года собирался, неторопливо, короче, в общем, уходил и думал, а может быть, переехать, жить в какую-нибудь другую страну. И ездил по собеседованиям в другие страны. Когда ты смотришь, с тобой связывается рекрутер, показывает тебе позицию. Тебе показывают не позицию там тест-инженера, там QA-инженера, а тебе показывают позицию софтвер-инженера. То есть ты софтвер-инженер и разработчик-софтвер-инженер. Единственное, что у вас написано внутри, это разные какие-то конкретные фреймворки, иногда, может быть, разные языки, да, потому что там типа разработка на плюсах, на тестировании на питоне, и тебе надо питон знать, да. Обязанности при этом на самом деле почти что под копирку, ну, там, изменения минорные. Почему так? Подводя к той мысли, как бы, которая вот мне откликнулась в твоих словах. Инженерная культура, то, как воспитывают инженеров в разных странах, она разная.
Ну, Никита, а мы туда вот идем к схлопыванию этой культуры или пока нет, или это все от нас вообще далеко, и мы пока об этом даже не думаем?
Как страна, мне кажется, вот как бы все постсоветское пространство, мы идем к тому, что сейчас вот возникает этот базис, когда у нас разработчики должны начинать окунаться в тестирование. Если вы посмотрите программу там любой конференции по разработке отраслевой, но более-менее узкой, то есть типа там про мобилу, про бэк, там так или иначе темы, связанные с тестированием, хотят, не хотят, они всплывают. Так и со стороны тестирования, тут я вообще ничего комментировать не буду, все сами на эти конференции ходят, смотрят их там, потом записи, вы все видите, да? Почему? Потому что только так можно достигнуть того самого лид-тайма, который мы хотим. То есть если не дробить это на, ну, вот, как бы по обе стороны баррикад, баррикадами называю все это, естественно, условно, да, если не гружать разработчиков тестирование какими-то аспектами разработки, ничего не выйдет. Второй такой же вещью, на самом деле, является работа тестирования с саппортом. Представляем все себе вот эту вот водопадную модельку, да, что у нас вот мы тут поделопили, тут потестировали, здесь саппорт, ну, там, зарелизили, саппорт отдали. Следующая вещь, которая будет вот так же размываться, это работа с саппортом.
Куак-куак.
Когда мы ищем новых каких-то инженеров себе, допустим, в обеспечении качества, не совсем понятно, вот кого ищем. Кто-то пишет, мы ищем Software Developer Engineering Test, да, вот с DET, вот эти, которые сейчас везде на всех конференциях всплывают. Кто-то пишет, мы ищем тестировщика. Кто-то пишет, мы ищем QA-инженера, инженера по качеству. Вот про разницу в менталитете внутри разных стран мы немножко поговорили. А давайте поговорим про вот эту вот разницу в должностях, позициях, названиях представления самого себя с DET. QA-тестировщик. В чем разница между ними?
QA-тестировщик, разница в нейминге. Насколько я помню, со своей первой работы у меня были там люди, которые затаскивали вообще IT-аутсорсинг в Россию. Ну, фундаментально они были пионерами вообще IT-аутсорсинга проектов в России. Они много сотрудничали с Карнеги Меллон университетом, и вот в каких-то там манускриптах 90-х годов, начала нулевых, там разница для IT-аутсорсинга между тестировщиком и quality assurance инженером, она еще проводилась, она какая-то была хоть и тонкой, но хотя бы формальной, да, заключалась она в том, что тестировщик в тех реалиях, в тех процессах, он рассматривается как существо довольно тупое, тогда, подчеркиваю, тогда, да, это человек, которому дается какой-то набор тест-кейсов, он их выполняет, ну, то есть это просто рабочие руки как бы с головой и глазами, которые смотрят тест-планы и как бы ставят галки. В той же эпохе были тест-аналитики, в той же эпохе были тест-дизайнеры. Это вот все, ну, как бы кажется, вот это разделение, оно идет с тех времен. На российском рынке, кажется, между этими двумя понятиями можно поставить знак равенства, потому что пишут все, что мы ищем тестировщика, а хотят все, естественно, инженеры по обеспечению качества. Я сейчас не знаю ни одной компании, где между этими двумя понятиями проводилась какая-то там четкая грань. Software Development Engineering Test – это первичное упоминание этого определения, находится в книжке «Как тестировать в Google». И там есть, если открыть, покопаться в ней, довольно четкое определение, что это человек, который работает над проблемой тестируемости приложения, ну, выпускаемого приложения. Если тестировщикам не хватает какой-то ручки для того, чтобы это вообще можно было тестировать, вот этот человек это пишет. а не отдельный разработчик, который пишет продуктовый код. То есть это человек, который понимает проблемы тестирования и может внести необходимые вещи внутрь продукта. То есть на самом деле это разработчик. Ну, то есть по уровню квалификации это разработчик.
Так от чего далеко ходить? И у нас даже в компании же есть такие.
Да, у нас в компании тоже есть такие люди, и это прекрасно, что они у нас есть, и мы хотим, чтобы их становилось больше. То есть для наших автоматизаторов это как раз та ветка развития, куда мы хотим, чтобы они шли.
А тебе как кажется, на российском рынке глобально такие люди есть или их все-таки единицы?
Они есть, их мало. К сожалению, каждый человек, освоивший Selenium и который сможет этот Selenium поднять где-нибудь в облаке, считает, что он теперь стал сдетом и хочет 100 миллионов денег. Кто кто ему показывает стандартный спринговый бэкэнд, он почему-то начинает плакать.
Когда мы общались на эту тему, да, про сдет, я до вас первый раз услышал, как бы это смешно звучало, потому что у меня всегда в голове было слово «автоматизаторы». Даже в рамках нашей компании, да, это они до сих пор, по крайней мере, с кем я работаю, это люди, которые занимаются обеспечением автоматизации процессов тестирования. Вот, то есть для такого человека написать автотест, это просто как его макнуть. Ну, в общем, для него это работа, которой он не хочет заниматься, да, потому что это, типа, не его стезя. То есть это люди, которые у нас занимаются разработкой фреймворков, разработкой процессов CI, процессов CD. Если говорить в общем и поверхностно, то я считаю, что наши ребята, которые сидят в некоторых командах и занимаются автоматизацией нашего тестирования, они, в принципе, котируются под это определение. Тут интересный вопрос, что когда человек говорит, я хочу быть автоматизатором, что он имеет в виду? То есть, ты все еще говоришь, я хочу быть автоматизатором. Ты говоришь, а что это такое? Ну, кейс автоматизировать. Или ты такой, подожди, говорит, ну давай подумаем, а что еще делает автоматизатор? А вот с помощью чего он автоматизирует кейсы? Ну, с помощью фреймворка. А вот его ты не хочешь разрабатывать? Ну, это что-то сложно, наверное. Нет, я хочу быть автоматизатором.
Ну, вот, просто... ты правильно, на самом деле, пример приводишь. У нас вот со Стасом был кейс в одной из его команд, вот, когда пришла девочка, говорит, я хочу быть автоматизатором. Типа, автоматизатором это как? Это вот, типа, открываешь досочку, там висит как бы колоночка тикетов, типа, автоматизируй кейс такой-то, типа, кейс прилагается. Типа, кейс автоматизировался, а сегодня колоночку перевесил, следующий кейс, да? Спустя 10-20 кейсов начинает обезьянка на барабане играть в голове, там перекати поле где-то вот так вот это катится, да, ну, потому что они начинают быть все похожими. Да, это автоматизатор какой-то, это какая-то выделенная функция. Она, кажется, что она не очень интересна. Ну, то есть сейчас концептуально она не очень интересна. Почему? Потому что человек, который умеет делать только это, фейл. Почему? Потому что кажется, что человек, который делает этот кейс руками, он точно заинтересован в том, чтобы этот кейс был автоматизирован, он знает там все аспекты, у него этот контекст горячий на голове, это во-первых. Во-вторых, если кейс поменяется, пачка кейсов поменяется, вы должны будете пробежаться вот по всей вот этой вот штуке, по всему этому workflow с передачей этих задач вот этим вот автоматизатором, который умеет только автоматизировать, но фреймворки не умеют, инструменты не умеют, все они настраивают, вот, вам придется пробежаться по этой цепочке еще разочек.
А, да, добавлю, если сходить из базовой темы подкаста, то вот я считаю, что в команде есть автоматизация, да, и если задача человека просто писать тест-кейсы на какого-то автоматизатора, который только берет эти кейсы, автоматизирует и все, ну, вот он взял задачу на автоматизацию, прогнал ее от New до Ready, неважно, там, какие статусы, и все. Один написал тест-кейс, другой эти тест-кейсы покрыл, они вмержились там, куда-то прогнали на Merge Request, что-то показали. Нет, мне кажется, это вообще какой-то древний мир, и вот от такого я как бы тоже всеми руками за то, чтобы уходить.
У нас все-таки есть достаточно большое количество людей, в которых прям в должности сказано, что он автоматизатор. Это не только человек, который автоматизирует кейсы, но и который делает что-то еще. Вот давайте попробуем, если это возможно, четко сформулировать, а что же он еще делает. Это первый вопрос. И второй вопрос. А кто же тогда фуллстэк? И чем автоматизатор отличается от фуллстэка и от QA, и теперь уже от SDET, раз мы об этом говорим?
Фуллстэк — это инженер, который занимается обеспечением качества продуктовой фичи и может автоматизировать свой труд. Под фуллстэком в некоторых компаниях понимают то, что человек умеет и мобилу тестировать, и веб тестировать, или и мобилу, и бэк тестировать. Ожидания, которые у нас есть от автоматизаторов, мы их и так автоматизаторам как бы нормально проясняем и проверяем это все как бы еще на входе на собеседование. Самое главное, давайте мы будем говорить не про конкретные названия, да, а про смыслы, которые мы вкладываем. Что важнее, да, вот ожидания нас как от организации от людей на этих конкретных позициях. Еще я немножко расширю скоп темы, да, у нас еще есть нагрузочные, люди, которые занимаются нагрузочным тестированием, да, кто же они такие, да. понимать, как правильно подавать модели нагрузки, как правильно конструировать модели нагрузки, создавать инструменты, потому что шок и ужас. Не все инструменты нагрузки сами могут выдавать из себя нагрузку. И почему мы пользуемся теми инструментами, которыми пользуемся, а не пользуемся какими-то другими? Те ребята, они не про нажимание кнопки, да? Кнопку можно отдать. Как читать результаты, можно даже отдать до очень глубокого уровня, но тут нужна подготовка, и ребята над этим работают. Инструменты делать кто-то должен. Вот там у них сейчас сидит, у них есть целая доска с разработкой, где они сидят и разрабатывают инструмент. Они вот этим всем занимаются.
Ты хорошо объяснил про нагрузочников, ты, наверное, объяснил про автоматизаторов. Окей, задача автоматизатора – поставлять инструменты, решать вопросы тестируемости. А человек, который и обеспечивает качество, и при этом может автоматизировать всю рутину, которая у него есть, это full stack.
Ну да, то есть если он не может что-то автоматизировать, он должен пойти как раз к этому автоматизатору /сдету, да, и сказать, вот у нас есть вот эта штука, она рутинная, нам ее надо автоматизировать, придумай как. Это вот туда уже запросим.
Мы, как группа компаний, идем к тому, чтобы все инженеры по обеспечению качества стали full stack'ами, то есть могли автоматизировать ту часть своей работы, которая является рутиной с помощью инструментов, которые им дадут автоматизаторы. А SDET – это вообще, кажется, аббревиатура, которая у нас в России пока особо не прижилась, и большая часть этих людей называется она автоматизаторами, просто, видимо, ведущими.
Блиц.
Короткий вопрос, короткий ответ. Несколько вопросов таких будет. Отвечаем по очереди. Первый и самый главный вопрос, собственно, о чем мы затевали этот подкаст. Значит, человек, который не хочет и не умеет программировать, его уволят?
Мы будем учить, мы будем лечить, и только после этого мы будем увольнять.
Я считаю, что нам нужно учить людей находить перспективу.
И второй, наверное, вопрос. Инженеры по качеству, которые сейчас умеют программировать или которые сейчас не умеют программировать, мы целенаправленно куда-то будем их развивать или пусть они развиваются сами, куда хотят?
Мы им предоставили карьерную лестницу, она у нас публично написана, она есть на Вики. Это дефолтный путь, который мы им предлагаем. Если они хотят развиваться куда-то горизонтально в сторону, они хотят, не знаю, пойти в отдел юридического сопровождения, например, то мы им не будем мешать.
Я считаю, что у нас как раз-таки в компании нет процессов, которые позволяют людям понимать, куда они могут развиваться горизонтально, если они считают, что какой-то иной вид деятельности им более интересен, и они там будут более продуктивны.
У нас был еще такой немножко офф-топик вопрос, а как же вы пришли в тестирование?
Я пришел вообще изначально в разработку. Поработал в разработке в аутсорсинговой компании. В аутсорсинговой компании есть такая вещь, как принцип лавки. Если вдруг кто-то не знает, могу вкратце рассказать. То есть как бы аутсорсинговая компания, любая, она продает кадры в проект. Если ты 2 недели за тебя не платят, то ты идешь вот тут за свой счет. Если тебя за тебя не платят месяц, с тобой прощают. Мне предложили пойти поработать. Я сидел на лавке, то есть меня посадили на лавку после окончания одного проекта. Я сидел на лавке, понимая вот эту всю механику, естественно. Мне говорят, слушай, там вот есть проект сложный. Говорит, ну, то с тестированием, ну, тестирование там сложно. Говорит, ну, типа, сходишь, попробуешь. Я пришел, там просто ад и жесть. Ну, то есть встраиваемые бортовые системы для самолетов. Документация есть, она вся устарела. Релиз был вчера. На следующий день команда тестирования заказчика выкатила нам 600 багов. Вот. И говорят, типа, вы тут все дерьмище сделали, тут, ну, в проекте начали заниматься тестированием. Вот. И там ничего нельзя было протестировать руками. То есть там все, что можно было протестировать руками, это Linux-терминал тебе дается, и ты вот только там начинаешь команды набирать. Это все, что можно было сделать руками. Остальное тестировали кодом. То есть там сразу были автотесты какие-то, фреймворк, который, как сейчас помню, 2 чувака за 4 дня напилили на какой-то смеси Java и Python. 3 месяца ад трошугара. Потом я понял, что там я могу давать бизнесу что-то такое, чего я не могу давать в разработке. Ну, то есть у нас было веселее. Потом было еще несколько проектов, вот, и вот так вот я попал в тестирование.
Никит, спасибо. Илюх, а ты расскажи теперь свою историю.
Какие-то студенческие времена я решил развивать один из своих навыков – дизайн. Покупал какой-то макет, например, я начинал его ковырять и находил какие-то косяки в работе. Потом я стал находить разработчиков этих систем, писать им какие-то первые баг-репорты. И в один момент мне написал чувак, говорит, слушай, а не хочешь, говорит, к нам на полставочке, я тогда учился на втором курсе института, на полставочке сидеть вот заниматься, мы тебе будем скидывать, а ты будешь смотреть, проверять. Я говорю, ну, давай, типа, да. И они присылали свои работы, и я сидел, тыкал палкой и писал им тогда какие-то еще невнятные баг-репорты в почту. Я пил пиво с чуваком во дворе, и он сказал, что работает в одной компании, и там, если как раз должность потестировали, то, например, что делать, не хочешь попробовать пойти к нам? Они мне присылали тестовую задачу, я сделал тестовую задачу, отправил им, и сказали, о, круто, приходи, будешь тыкать кнопки у нас. Так я пришел и начал тыкать кнопки.
Стас, у тебя такая же история?
Слушайте, ну, у меня была история такая тоже около айтишная. Я пришел в компанию вообще техническим писателем на предыдущем месте работы. Очень хорошо изучил функционал там внутреннего ПО. Ну, там, отчасти там какие-то баги даже находил, вот. Но мне нужно было просто там описывать какие-то инструкции для сотрудников, вот. И в какой-то момент просто при мне начал появляться отдел тестирования. Не было вообще ни одного тестировщика. Появлялись новые какие-то люди. Это были там первые тестировщики. С наймом было все очень плохо почему-то в тот момент времени. Это был какой-то 2008, по-моему, год. И ребята, ну, при компании там посмотрели, что есть же вот Стас, который очень хорошо знает продукт, почему бы его не взять к нам в команду, и мы просто его там обучим каким-то подходом к тестированию, и все, и вперед, и полетит. И якобы лучше их там знал этот продукт, там мог какие-то особенности там вскрыть в сравнении с ними. Вот. Ну и так вот они меня, короче, впустили, так скажем, в свой клуб. Начался один проект, второй, третий, и погнали, собственно. Ну да, техническим писателем мне какое-то время нравилось работать, но по большей степени вот эта вот писанина меня как-то очень сильно напрягала. Вот. Мне нравилось именно вот как-то руками работать, что-то там подергать, посмотреть. А ты, Маш?
У меня просто не было совсем денег, и я искала позицию, типа, не умею примерно ничего, учусь на втором курсе института, пожалуйста, дайте мне хотя бы 10 тысяч рублей. Мне дали 12 500. Между прочим, неплохие деньги были на то время. И сказали, будешь тестировщиком.
Круто.
Так и пошло. Это было 9 лет назад. На этой веселой ноте я предлагаю заканчивать. Ребят, спасибо вам огромное. Мне кажется, достаточно интересный получился разговор. Даже мы поговорили не только на одну тему о том, что делать, когда люди не очень хотят и не умеют программировать, и почему так получается. Мне кажется, мы затронули достаточно много тем, поговорили об автоматизаторах, о фулстеках, вообще о том, куда идет рынок, о том, немножко, но о том, что у нас творится с наймом. Я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся и с вами, и с нашими будущими слушателями. Спасибо вам большое. Вывод, наверное, еще разок на всякий случай скажу из нашей основной темы. Значит, если вдруг вы инженер по качеству, QA-инженер, автоматизатор, не дай бог, и не хотите, не умеете программировать, нет, прямо сейчас вас никто не уволит. Если вы внутри группы компаний, то, скорее всего, мы предоставим вам какие-то возможности для обучения, потому что мы все-таки хотим, чтобы у нас все научились программировать. Если вы вне группы компаний, то есть очень много обучений вовне. Подумайте о том, что, кажется, все-таки это нужно. Если уж прям совсем не идет, то есть всякие другие интересные пути развития, о которых мы поговорим в следующих подкастах.
Подписывайтесь на наш блог, если этого еще не сделали. Ставьте лайки, предлагайте новые темы для обсуждений. И всем спасибо.
И всем пока.
Куак-куак. И продакшн.